также духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами читаем текст из послания апостола Павла, где он говорит нам о христианском спасении. Он говорит, что Бог возлюбил нас христиан, тех, кто последовал за Сыном Его, Божественным Иисусом Христом, и оживотворил нас своей благодатью, и совоскресил нас вместе со Христом, и посадил нас вместе с Ним в Его Небесном Царстве. И когда мы читаем эти слова, то мы должны были бы поразиться той твердости, с которой апостол говорит это. Более того, мы бы должны были удивиться, если не предвзято посмотрели на эти самые слова, той форме, в которой эта идея, высказанная апостолом, предложена. Он говорит о нашем воскресении и говорит о нашем соцарстве со Христом, буквально соседении с Ним, нарядом стоящих тронах, как уже о чем-то состоявшемся. Так как если бы мы с вами сейчас сидели и об этом размышляли, но осмысливая обстоятельства нашей с вами жизни, мы видим, что так-то оно не происходит. Где же эти самые троны, на которых мы сидим со Христом здесь и сейчас? Так говорит апостол, что Христос, что Бог по любви ко Христу нашей и Его спас нас, соделал нас царями и священниками и посадил нас со Христом в Его Небесном Царстве. Этого нет, но тем не менее апостол утверждает это как само собой разумеющееся. И далее, продолжая свою мысль о совершающемся спасении, апостол говорит, что спасение совершается Богом. И здесь есть потрясающая по своей емкости и глубине фраза, которую часто не вполне правильно понимают разные толкователи, особенно инославные, которая звучит так, что Бог спас нас своей благодатью через веру и спас нас не от дел, чтобы никто не хвалился. И смысл этой фразы заключается в том, что спасение в абсолютно принципиальном смысле принадлежит только Богу. Он спасает нас. Но и с нашей стороны должно быть нечто сделано. С нашей стороны должно быть приятие этого самого спасения, его актуализация в своей жизни. Это подобно тому, как человеку мог бы дать кто-то другой некий инструмент для спасения. Например, если он находится в каком-то земляном завале и не может самостоятельно выбраться, то дан ему некий инструмент, например, лопата или кирка для того, чтобы он откопался и вышел наружу из своего такого погребенного состояния. Вот инструмент-то нам дан, но другое дело, что мы еще должны этот инструмент правильным образом использовать и докопаться до того самого состояния, к которому мы сами призваны. Но в любом случае именно Господь является инициатором и совершителем подлинного нашего спасения. Более того, Он даже дает нам силы для того, чтобы противодействовать живущему у нас греху и противодействовать тому греху, который распространен в этом мире. Дает нам возможность этими самыми инструментами, плодами своего божественного спасения воспользоваться. Без Него мы не можем творить ничего, как сам Христос сказал на Тайной вечере своим ученикам. И уподобил всех христиан виноградным ветвям, которые находятся на виноградной лозе. Отсеки эти ветви от лозы, и не будут они плодоносны. Так и христиане. Пока они пребывают со Христом, пока мы живем во Христе, участвуем в Его жизни, в Его Церкви, до тех пор, собственно, и происходит наше с вами спасение. Оно становится все более актуальным в нашей жизни, все более действенным, все более ощутимым. Но стоит нам это единство хоть чуть-чуть утратить, в чем-то ему поколебаться, и мы уже чувствуем, что мы уже не так близки со Христом, и уже спасение наше становится под вопросом. По-хорошему это каждый христианин знает, поскольку сам переживал в своей жизни и периоды какого-то духовного напряжения, и периоды духовных кризисов, которые тоже на самом деле необходимы, потому что всякое преодоление греха – это преодоление болезни. А болезнь – это и есть некий кризис, который нам нужно как-то преодолеть, перейти через него, переболев им, выйти на новый уровень своего бытия, бытия с Богом. И замечательный в этом смысле образец как раз того, как действует Бог, даруя человеку спасение, был предложен нам сегодня во время чтения Евангелия от Луки. Евангелие, которое повествует об исцеление Христом Гадаринского бесноватого. Человек страдал настолько сильно, что никакие земные средства, никакие усилия совместные окружающих людей не могли ему ни в чем помочь. Даже не только, что ему помочь, а и сами они не могли избавиться от этого человека, потому что множество бесов действовало в нем, легион буквально, 10 тысяч, как говорит, собственно, нам текст евангельского послания, евангельского повествования. И когда Христос встречается с этим человеком, то обратите внимание, человек находится в совершенно подавленном состоянии с точки зрения воли, с точки зрения своего сознания. Там диалог даже в этом отрывке ведется не между человеком, который только и делает, что хулит Христа, и говорит, зачем ты пришел сюда, чтобы мучить нас прежде времени. На самом деле это не он говорит, а бесы в нем. А потом-то диалог ведется не между человеком и Христом, а, как ни странно, между человеком и бесами, которые находятся в нем. И говорит нам евангелист, что бесы просят Христа, бесы, а не человек, просят Христа, чтобы он сделал с ними то-то и то-то, если изгонит тех, кто послал бы их, и так далее. И, собственно, Христос так действует и избавляет от этого человека. И человек получает спасение, избавление от мучивших его бесов числом легион. И спасение в данном случае приходит от Бога. Ничего не сделал этот человек по-хорошему для того, чтобы быть со Христом, для того, чтобы получить этот божественный дар. Да и что может сделать человек для того, чтобы заслужить божественную милость? Чем мы с вами можем облагодетельствовать Бога? Что мы можем сделать такого хорошего, чтобы у него не было? Что дать ему можем? Что сотворить для него, чего он сам не может сделать? Абсолютно ничего. И это как раз хороший пример того, как действует Бог. Он действует единственно по любви к человеку. Не потому, что человек убедил его в чем-то, сделал ему что-то, за что, как бы обменивая некий товар на милость, Бог делает ему шаг навстречу. Не так. Наоборот, Бог действует совершенно бескорыстно и только имея в виду благо человека. И Христос так и действует. Он исцеляет этого бесноватого, избавляет и его от страданий, и окружающих людей, которые страдали вот этой его болезни опосредованно. И в результате человек получает действительно подлинную свободу, свободу от бесовской власти. И для нас с вами еще надо понимать, что в каком-то смысле это образ каждого из нас. Потому что с точки зрения христианского миропонимания, с тех пор, как человек пустил в себя грех, и, как говорит апостол Павел, он находится во власти князя воздушного духа и жены не действует в синях противления. То есть в бесовской воле мы с вами находимся и средством, через которые бесы манипулируют нами, владеют нами, являются наши собственные грехи, страсти, за которые они, как умелые рыболовы, цепляются крючками и пытаются вытащить нас на свою потребу, для своего использования. И мы часто поддаемся, когда мы следуем за грехом, когда мы противодействуем таким образом божественной воле, мы как раз и более и более уподобляемся этому самому бесноватому, который сам страдал, а другие от него страдали. И Христос у нас призывает как раз к тому, чтобы мы хоть немножко сделали сами для того, чтобы спастись, для того, чтобы избавиться от этой власти. И понятное дело, что опять же, в абсолютном смысле мы сделать ничего не можем. Но подобно тому, как бесноватый был исцелен, даже без просьбы с его стороны, так и мы с вами имеем все для того, чтобы теперь действовать уже иначе, действовать в соответствии с волей Божией. Бесноватому дано было освобождение от мучивших его бесов, а нам с вами дана тоже свобода в крещении, которое было совершено над нами. Мы с вами умерли со Христом ритуально, мистически, были погружены в воду и совоскресли с ним, когда вышли и искупели, или были досланы еще младенцами и искупели священникам. И таким образом мы, умерев и совоскреснув со Христом, имеем в себе начаток вечной жизни, обетование будущих благ. И нам дана Евхаристия. Приобщаясь к телу и крови Христу, мы соединяемся со Христом, насколько возможно, только тесно и насколько возможно глубоко в этой земной жизни. Можно сказать даже физическим образом. Мы физически себя приемлем в тело и кровь Христова. И мы в этот момент, когда мы уже осознаем, что мы призваны к жизни во Христе, подобны тому самому человеку, который уже теперь здрав и осмыслен, но еще не полностью, естественно, достиг Царства Небесного. Он только получил некое первоначальное освобождение и некую задачу стать еще лучше. И что говорит ему Христос? И что говорит он Христу? Он-то хочет идти за Христом вполне разумно, потому что он понимает, что вот тот, кто даровал ему спасение. Но Христос дает ему, мы бы сказали, иное послушание. Он призывает его к тому, чтобы он проповедовал о милости Божией. То есть проповедовал Евангелие, по сути. И евангелист так и говорит, что он пошел по городам и весям, свидетельствуя о том, что сотворил с ним Иисус. То есть, являя таким образом людям Христа Спасителя, неся им весть о Христе, призывая их присоединиться к Христу. Таково было его послушание, данное Христом, судя по тексту Евангелия. И мы с вами находимся сейчас в таком же состоянии. У нас есть некое послушание перед Богом, осуществляя которое, мы, собственно, и реализуем то, к чему мы призваны и что нам уже дано в начале. То, с чего мы, собственно, начали наше с вами рассуждение, а именно сосидение со Христом, оживотворение божественной благодати и совоскресение вместе со Спасителем. Вот это все нам данное и потенциально содержащееся в нас и в нашей жизни духовной будет все более и более выявляться, если мы будем действительно жить жизнью Церкви, которая есть толк утверждения истины и одновременно тело Христова, которое стяжал себе свою честную кровью на кресте. И вот, дорогие друзья, мы с вами, будучи призваны к этому, будем помнить о своем великом призвании. И призвание это тоже на самом деле не вполне символично и не вполне абстрактно. Когда мы с вами говорим о Царстве, в котором мы с вами уже участвуем, по словам апостолов, то должны тоже для себя понимать одну важную вещь. Царство, пришедшее в силе в этих земных условиях нашего с вами бытия, является в Евхаристии. И, собственно, сама по себе Евхаристия, причащение евхаристических даров, хлеба и вина, ставших телом и кровью Спасителя, есть не что иное, как наше с вами общее участие в божественном пире. Христос призывает нас сотрапезовать с собой, как Он призвал к этому апостолу. Вот они возлежали за одним столом, он преломлял хлеб, благословлял вино и давал им. И они вместе с Богом, на секундочку подумайте, сидели, ну, возлежали тогда по тогдашней традиции, за одним столом. Так и мы с вами кушаем от одной трапезы вместе со Христом. Мы с вами причащаемся Его телу и кровью. Повторяется то же самое, что было на Тайной Вечере. И это и есть, в каком-то смысле слова, предначаток нашего будущего величия в Царстве Небесном, нашего сосидения со Христом, нашего соучастия в Его вечной, никогда не меркнущей, не прекращающейся божественной трапезе, о чем молимся мы, когда причастимся и просим Господа, чтобы Он дал нам истинно причащаться святых Его тайн в невечернем Его Царстве. Дай Бог, чтобы с этой мыслью мы жили, и чтобы мы всегда были устремлены ко Христу, желая пребывать с Ним и Церкви Его благодатью напитанной и благодатью устроенной, и стремились бы постоянно причащаться святых Христовых тайн, как можно чаще с одной стороны, и с другой стороны являли бы божественную волю в нашей обычной бытовой жизни, подобно тому, как призван ее был являть вот этот самый хитренный бесноватый, свидетельствуя о том, что сотворил ему Бог. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь. Прозвучит, 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 прозвучит